21 час и почти 7 минут в Москве. Всем здравствуйте. Как обычно в это время и в этот день программа «Нормальная жизнь». Как всегда ее ведем мы. Я Ирина Воробьева, Нют Фидермессер. Привет.
Привет.
Мы сегодня будем говорить про ВИЧ. И прежде чем мы представим нашу гостью сегодняшнюю, мы сегодня все в студии. Я должна обязательно сказать про книгу. Сегодня это Борис Акунин. Книга называется «Яркие люди Древней Руси», и те, кто будет ее покупать на шоп-дилетант медиа, получат еще открытку, подписанную автором.
Вот у тебя есть информация, кто там под обложкой является ярким человеком Древней Руси?
Нет, для этого надо купить книгу.
О, блин.
Шоп-дилетант медиа, Нют, пожалуйста, you're welcome, что называется. Да, вот, пожалуйста. Вот, и опять же, прежде чем мы начнем говорить на эту тему, я так понимаю, что у Нюта есть хейт-спич. Сегодня.
У меня есть хейт-спич, да.
Давай, жги.
Я сюда приехала сегодня из Нижнего Новгорода, из командировки. В Нижнем Новгороде я регулярно провожу последние 3 года 1 неделю в месяц. И регулярно оказываюсь на вот шоссе, на дороге. В общем, Нижний Новгород — это не единственный город, и это шоссе не единственное, на котором я оказываюсь. Дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Вот, и я прошу всех внимательно выслушать и встать тех, кто, когда он заходит на заправку писать, встает ногами на унитаз.
О, я присоединяюсь.
Вот кто эти люди, которые встают ногами на унитаз? Вы есть среди нас? Они есть среди
я
них?
Я прям присоединяюсь.
Это ну вот, ё-моё, кто вам сказал, что это гигиенично? Нет. Загаживается все намного ширше, чем без этого. Кто сказал, что это удобно? Кто сказал, что это удобно? Сидишь на этих корточках, а если ты в джинсах, а как их тут держать?
А еще если ты... он же должен... Ой, это же можно упасть, ну ужас.
Да нет, ну вообще все. И вот ты думаешь, уже у нас, понимаете, ну, уже все знаем, у нас клиентоцентричное государство, пациентоориентированная медицина, что-то у нас еще, но нет, суки, мы встаем ногами на сиденье для унитаза. Зачем? Те, кто это делает, пожалуйста, выйдите из эфира, потому что нечего слушать меня. У меня нервный стресс. Я столько салфеток трачу на этих бензоколонок, пока ты все вытрешь,
да,
пока
да,
ты
да,
все
да,
там
да,
это.
Да, я согласна.
Хотите гигиенично, возьмите рулон туалетной бумаги и обмотайте сидушку вот так. Вот так,
это долго, это долго,
да,
Нют, понимаешь?
Это недорого и как бы и чисто. Тогда можно реально голой попой туда сесть. Но нет, они стоят ногами, по этой слякоти ходят, по этому соли вот этим кружку, вот этим, что, и они в этом туда встают, понимаешь?
Да. Ой, я прям присоединяюсь полностью от первого до последнего слова. Наши гости...
Давайте тоже... вы не наливать бензин этим людям, выгонять их с бензина. Конечно, я в тренде.
Хорошо. Нет, я,
правда, просто, по крайней мере, этот закон я хоть поддерживать буду, понимаете? Реально буду голосовать и искать сторонников.
Я согласна. Это отвратительно. Не делайте так, пожалуйста. И вообще, люди, помните, что после вас в публичные туалеты кто-нибудь заходит всегда. Ну, кто-нибудь так после вас точно заходит. Ну,
как-то... Мыть хотя бы, как я за вами, вот эту следы ваших ботинок, обматывать унитаз бумажкой, мыть все.
Все?
Да.
Хорошо. Теперь давайте к теме. Сегодня у нас тема «Нормальная жизнь с ВИЧ».
Потому что одни и те же люди, вот кто с ВИЧ и встает ногами на унитаз.
Сейчас ты получишь,
конечно. Конечно, я провоцирую.
То есть ты прям сразу стигматизируешь, дискриминируешь и...
Унижаю,
знаешь, того в грязь. Знаешь, один наш с тобой общий знакомый сегодня активно путал слова дискриминация и дискредитация. Пришлось прям поправлять его, сказать: слушай, ну мы пока еще все-таки пока дискриминация.
Пока только дискриминация.
Пока только дискриминация.
Вы встаете ногами на
унитаз? Нет, не встаю. И мне тоже это категорично не нравится. Я каждый раз удивляюсь и думаю: господи, как так возможно? Вообще ужас какой-то.
Да нет, я просто... Нет, вы представляете просто саму вот эту степень неудобности, что они делают вот так.
Как они еще туда встают вообще, ну это нереально.
Подожди, а ты не влезла в итоге? А что ты, с ногами не стала влезать на стул, чтобы продемонстрировать?
Сейчас, пожалуйста, я тебя продемонстрирую.
А, то есть ты считаешь, что после тебя нормально будет сесть на стул, куда ты ногами, да, залезла?
Вот так сидела, понимаешь, это же просто.
Сфоткайте кто-нибудь, пожалуйста. Можно сфоткать, пожалуйста?
Знаете, кто так сидит? Я поняла.
Да, гопники, да?
Гопники. Это гопники все.
Ну все, ну мы поняли.
Это не ВИЧ, это гопники.
Ну хорошо, что
не... Я уже разобралась, уже слава богу.
И потом сама же села на этот стул.
У меня чистые ботинки.
А, ну да, да. Ну, все так думают, да. У меня чистые ботинки. Хорошо, ладно. Значит, у нас Светлана Изамбаева в эфире. Фонд имени Светланы Изамбаевой. Правильно я понимаю,
что... прям фонд имени вас?
Да, прям фонд имени меня.
Угу. Мощно.
Могу сказать предысторию, если интересно.
Ну да.
В 2005 году я выступила, был конкурс в России «Мисс Позитив». Это когда ВИЧ-положительные красавицы вышли и рассказали о себе. Этот конкурс номинировал СПИД-инфосвязь для того, чтобы было больше женщин, которые говорят с активным лицом. Потому что в основном были сначала активисты-мужчины. И
да?
Он был закрытый конкурс. Я-то рассчитывала, что он будет закрытый. И в итоге вот он стал открытым благодаря Онищенко, который сказал всем журналистам о том, что ну вот, у нас есть первая красавица, которая живет с ВИЧ-инфекцией. Но на самом деле там была история про то, что...
Сдал Геннадий Онищенко?
Да, Геннадий Онищенко меня сдал.
Передаем
и сказал,
привет,
что вот это она. И
то есть вы этого конкурса не озвучивали?
Не озвучивала. И кроме этого, я еще очень сильно боялась. Для меня это был прям страх-страх. И мне снились сны, что я про это рассказываю. И это были ужасные сны.
Света.
Сейчас я вообще не поняла. То есть, Онищенко...
Публичный конкурс, и поэтому... Да.
Он просто сказал, что в России проходит такой конкурс. И стали искать победительницу. А победительниц были три. Одна из Оренбурга, другая из Москвы. И одна вот я тогда на тот момент была из Чуваши, из Чебоксар. И пригласили и девочку из Москвы, и из Оренбурга, но никто не согласился говорить об этом открыто. Позвонили мне, я сказала, ну так надо же, нас миллион. Кто же будет говорить? И я сказала,
ну, таки
да.
Ну, вы еще и при этом были, раз это конкурс красоты, вы там купальники? Вот
нет, это... конечно, нет. Это же был просто конкурс закрытый. Это были просто фотографии.
Закрытый купальник, короче.
Нет, мы просто отправили... Мы были на форуме для людей с ВИЧ-инфекцией. Нас сфотографировал один из активистов. Это было закрытое голосование внутри сообщества, внутри ВИЧ-положительного сообщества. И все с этого началось. Весь активизм с того момента начался.
То есть... Название фонда стало результатом того, что вы победили в конкурсе?
Название фонда стало результатом того, что люди после этого конкурса со всей страны стали обращаться за помощью.
К вам.
К вам.
Вот
да,
эта
ко
вот
мне.
Девочка,
да.
Которая победила.
Да, да, да. И эта девочка из деревни, ну, получается, на тот момент я из села, из Чувашии, недалеко, то есть это сельская местность. И я первая женщина в селе, которая узнает о том, что у нее ВИЧ-инфекция.
А можно узнать? Мы можем уже спрашивать, Ирина?
А ты до этого чем занималась все время?
Нарушала правила.
То есть ты просто не давала мне возможности спросить, теперь решила себе, а можно я, говорит, буду спрашивать? Спрашивай.
А как вы получили ВИЧ-инфекцию?
Это был половой путь передачи от любимого человека, за которого я планировала, в принципе, у нас были серьезные отношения, но в какой-то момент он просто исчез из моей жизни. И я так подозреваю, что просто он узнал и решил исчезнуть.
А как ты узнала, что ты ВИЧ-положительный?
Я сдала тест на ВИЧ. Мне предложили, когда я проходила общую диспансеризацию, и мне предложили сдать, не хотите ли вы сдать тест на ВИЧ. Просто предложили, я сказала, да, давайте, без проблем. Я сдала тест на ВИЧ, и все. И с того момента...
Это сколько лет вам было?
22.
А можно, кстати, вот узнать, как это происходит? То есть тебе просто дают бумажку, где написано положительно, или
нет,
вызывает
нет,
врач,
нет,
или
нет,
как
нет,
это?
Нет, это не дают. Тебе говорят,
это там в Чувашии ваш, было все.
Это все было в Чувашии. Тебе говорят о том, что ваш анализ потерялся сначала, и отправляют тебя в спеццентр, чтобы ты еще раз дал тест на ВИЧ. Либо говорят, что что-то с вашими анализами не то. Ну, любая история, потому что ты же не сдаешь в спеццентре, ты сдаешь в обычном, там,
ну, да.
В любом месте. И тебя отправляют в спеццентр. И ты, я, к примеру, на тот момент без всяких мыслей пошла, ну и мне сказали, что у меня ВИЧ-инфекция, и ни одной, на тот момент, но я об этом часто говорю, не было мало информации, мне сказали...
Это сколько лет назад?
20 лет назад. Мне сказали, что...
А вы хотите сказать, что вам сейчас 42 года, что ли, девушка из глубинки, то вы можете, очевидно, на этой почве прописаться в Москве вот, и стать знаменитой, и
Света
иметь
в Москве
свой
не
фонд.
Живет, кстати.
А где вы живете?
Я живу в Казани.
Хорошо, в Казань можете переехать, и свой фонд, и вообще как бы это такой... Сейчас вот у нас один социальный лифт, а это другой, пожалуйста, социальный лифт. А второе, а что второе? А что второе?
А второе, что она молодо выглядит настолько, что прям шок.
Я, кстати, по этому поводу шучу.
РВП? такой придает эффект.
Нет, АРВТ, да, который АРВТ. Я принимаю. Вот я даже таблетницу принесла с собой.
Сейчас поговорим об этом, да.
Я на эту тему шучу, потому что меня спрашивают, а что ты так молодо выглядишь? Я говорю, надо же как-то шутить о ВИЧ-инфекции, потому что все время люди боятся ее. Я такая, да-да-да, я подхожу и говорю, знаете, во всем ВИЧ виноват. Это, конечно, шутка, это, конечно, не так, но, по крайней мере, есть как-то
над
чем подшутить.
Были доказательные исследования, чтобы сказать, что это не так. Но вы не выглядите, вы на 42 и даже на 32 как-то не тянете. И даже обычно у людей хоть по глазам там, потому что, выглядит молодо, но по глазам вся вот эта вот боль, вот сразу видно ВИЧ-инфицирован, не видно почему-то.
Хочу вот о чем спросить. Окей, вот ты узнала, что у тебя такой статус, а что было дальше? Что было дальше?
Я пошла домой умирать.
А, все, да?
Да, я пошла домой умирать. Я купила, я снимала жилье в Чебоксарах. Я училась. И моя сестренка младшая жила со мной вместе в съемной квартире. Ее подруга. Что я подумала? Ну, раз у меня есть ВИЧ, значит, они трогали там вдруг мои там зубные щетки, бритвы и все остальное.
А вы поняли, откуда у вас ВИЧ?
Я сразу стала размышлять, господи, откуда? Я вообще-то не сразу поверила, я еще пересдавала в разных местах. Но это обычная история для всех ВИЧ-положительных историй.
Да.
И в каких только городах, я ездила специально в другие города, чтобы пересдавать тест на ВИЧ-инфекцию. Но сестру и ее подругу, с которой жила со мной, я повела сдавать тест на ВИЧ. И когда я узнала, что у них нет ВИЧ-инфекции, я выдохнула и сказала, уф, это хорошо.
То есть вы тогда, 20 лет назад, думали, что бытовым путем вы могли заразить девочку?
На тот момент у меня было... Кроме этого, мне же сказали, что я умру через 8 лет.
Прям через 8.
Мне врач сказала...
12 лет назад.
Да,
хорошо, сохранилась.
20,
для труп,
да, 20.
Нет, минус 8, 12, это уже...
И говорили о том, что... это было тогда, еще в Чувашии, говорили о том, что... где ж ты была? Рассказывай всех своих... клиентов, рассказывай все, с кем ты кололась. Вот эти слова прям ярко запомнила, потому что для меня это был какой-то прям шок, я не понимала, что они от меня хотят. У меня в голове слова Земфиры, и все. Я не понимаю, что они от меня хотят, я рыдаю, и все, и я дальше не знаю, как мне жить с этим.
А как?
Это никто не говорил. И я каждый день, благо так получилось, что моя съемная квартира находилась недалеко от спеццентра, я каждый день туда топала своими ножками и говорила о том, что, пожалуйста, я буду сама к вам ходить, только не сообщайте в мою деревню. И так удалось, что у меня шикарный врач, спасибо ей огромное, великолепная Эльвира Семеновна, которая просто рассказала мне о том, что никому мы ничего не скажем. Она вот это состояние принятия, когда врач тебя принял, и вот этот мостик произошел. И именно этот врач меня отправил на первый форум для людей с ВИЧ-инфекцией и сказала о том, что у меня не было тогда, в то время еще не было такого интернета, телефона, я помню, пейджеры были. И я отправилась в Москву, увидела людей с ВИЧ-инфекцией, благодаря вот врачу, которая меня направила. И приехала в Чебоксары, подошла к главному врачу спеццентра и сказала... Вы знаете, нам жизненно необходимо собираться. Без этого мы не сможем дальше жить. Нам просто нужно помещение. И он мне освободил пространство, где психолог в 4 дня уходил уже после рабочего дня, а мы там в 5 вечера собирали группы поддержки. Для того, чтобы собрать группы поддержки, я ходила по коридорам чувашского вот этого спеццентра, видела лица, кто плачет, подходила, говорила, привет, меня Света зовут, я живу с ВИЧ, давай просто общаться вот так раз в неделю, приходи. Одна мне девушка однажды сказала, да ты что, нас расстрелять надо.
Бедняга какая.
Да, настолько. Разные случаи были. Но так получилось, что я объединила людей разного уровня. То есть это были и просто женщины, просто это были мужчины. Мужчины, которые недавно освободились. Женщины, которые занимаются секс-работой. Я объединила ребят, которые вместе с ребятами живут. И это как-то уникально произошло, потому что обычно в жизни такого же не происходит. А эта группа, она... вот какая-то такая теплая была, и про тогда мы про лечение еще не говорили, потому что нас никто не направлял на таблетки.
То есть никакие таблетки, просто вы как бы готовились умирать?
Мы готовились умирать, мы говорили про это.
То есть тогда, 20 лет назад, не было этих таблеток?
А, тогда говорили, были таблетки, давали монотерапию, и только-только начали давать. Что такое монотерапия? Это одна таблетка, и она не настолько эффективная, как три таблетки. И очень много было побочных эффектов. Никто не направлял, потому что, в принципе, еще у врачей было мнение такое, что от таблеток тоже умирают быстро.
Ну, не от таблеток, вероятно, несмотря на прием
таблеток.
А какая побочка была? А,
побочные эффекты разные. Ну, вот если с моей истории рассказать, то от первых таблеток, которые я принимала, 8 таблеток утром, ну, то есть до того, как я же не сразу начала принимать лечение, через какое-то время уже пришли 3 таблетки.
Угу. А почему тогда 8?
Это разный вид, ну, потому что одного лекарства дают сразу, к примеру, 3 штуки. Не одно.
Поняла.
Ну, то есть это 8 утром, 8 вечером. Гемоглобин падал, нужно было следить за гемоглобином. В моей истории какие были побочные эффекты? Ну, сейчас уже нет побочных эффектов, потому что сейчас лекарства намного лучше. И, наверное, стоит сказать сейчас, это дорогого стоит то лечение, которое мы сейчас принимаем. И те люди, которые не принимают, я работаю в социально-паллиативном отделении спеццентра Казани.
Что такое? Какое социально-паллиативное?
Это работа с умирающими, которые сейчас лежат дома из-за того, молодые люди, просто, что они вовремя не начали пить свои таблетки.
То есть у них СПИД?
У них СПИД.
Давайте еще раз расскажем всем, что такое ВИЧ, что такое СПИД, очень
отлично.
Коротко.
ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. Он внедряется 3 путями в человека. Получает ВИЧ только половым путем, только через кровь, когда кровь попадает от матери к ребенку, если мама не соблюдает лечение. Угу. А если мама соблюдает лечение, дети в основном, 99,9% рождаются здоровыми. СПИД – это, можно так сказать, коротко, конечная стадия, последняя стадия ВИЧ-инфекции. То есть мы не можем заразиться СПИДом. Мы можем получить только ВИЧ-инфекцию 3 путями. Если человек не лечился долгие годы, раньше он мог дольше жить с ВИЧ-инфекцией, и он не перерастал СПИД, то сейчас намного быстрее нужно лекарство. И важно здесь сказать, что лекарства продлевают жизнь, лекарства есть, и нужно идти за лекарствами. А если вы узнали, что у вас ВИЧ, пожалуйста, начинайте лечение сразу же, потому что вирус влияет на мозги, влияет на систему внутри
так
тебя.
Так как у вас влияет?
Если ты не лечишься, он влияет и развивается СПИД. И от этого очень тяжело, люди умирают. Это ВИЧ-энцефалопатия. Ага. Это когда, понимаете, вот не было у тебя... У меня брат с ДЦП живет, и я знаю, что это такое. А вот, к примеру, вы родились здоровым, все у вас хорошо, узнали про ВИЧ, не лечились, боялись, не ходили за таблетками, считаете, что это вообще... этого не существует. Нет. То тогда, не принимая лечение, у вас будет СПИД. Вот,
и вот энцефалопатия разовьется еще до того, как СПИД появился.
Да, она разовьется во время, потому что СПИД это уже получается вместе с энцефалопатией, потому что там может быть и туберкулез, очень сложный туберкулез кости, к примеру, который по 2 года лечится. У нас подростки лежат в туберкулезном диспансере, просто потому что их, к примеру, родители не лечили.
Я была в Казани в туберкулезном диспансере, в ужасном, очень тяжелое впечатление. На меня как раз там общалась с девушкой, умиравшей от СПИДа. Света, простите, не к месту сейчас вопрос, но мне важно. Вот вы говорите, что вы знаете людей, которые не получали лечение, и
конечно,
в Казани дома умирают от СПИДа.
Да.
Вы знаете, как таких людей выявить в Москве?
Как они в целом выявлены, потому что они состоят на учете. И вот это очень хорошее место, о чем хочется поговорить, потому что эти люди называются потеряшками. И у нас специально есть программы в Казани, когда мы обзваниваем этих потеряшек, либо вот наш отдел социально-паллиативный, мы выезжаем к этому человеку, находим этого человека и приглашаем.
Я не знаю про это в Москве, есть ли такая служба, которая ищет потеряшек, но я знаю, что в Москве в инфекционных больницах есть такие люди, они уходят из жизни там, в инфекционных больницах, и там невозможно им создать никакие условия, хоть сколько-то приближенные к домашним, и хоть какую-то философию паллиативной помощи, а в центр паллиативной помощи и в хосписы за год поступает, до 10-го никто из персонала, соблюдающий меры безопасности, не заболеет. Это, кстати, тоже важно. Вот здесь, может быть, вы ответите. Любой человек, который поступает в медицинскую организацию, в любую, в травмпункт, в скоропомощную больницу после ДТП, в центр паллиативной помощи к нам, любой медик должен считать, что этот человек имеет ВИЧ. И работать с ним он должен так, как если бы. Да? Именно поэтому мы считаем себя защищенными. Потому что мы не требуем этот анализ, но мы с каждым работаем так, как если бы. Вот этот навык, который у большинства медицинского персонала уже развит, он позволяет нам принимать таких пациентов, а нам их не переводят. И, конечно, мне тяжело думать. Вот Коля Недельский был такой активист.
Мой учитель, у него училась. Благодаря ему в 2004 году я попала на его первый тренинг, и благодаря ему я поняла, как важно сотрудничество именно ВИЧ-положительного сообщества и медицинских работников, вот такое взаимодействие, потому что таким образом происходит некий мостик, особенно с теми, кто не... Мы вообще-то верят в то, что есть ВИЧ-инфекция. Это один вариант. Второй вариант того, что, если учитывать психологию, нам каждому человеку вот прийти к тому, что у тебя что-то со здоровьем не то, это очень тяжелая история. И каждый из нас, мы все знаем стадии проживания горя. И когда мне некоторые клиенты говорят о том, что, вы знаете, только из-за того, что мне приходится к вам приезжать, я вспоминаю, что у меня это есть. Это самое ужасное место. И врачи там мне сказали... Это самое. И мне приходится разговаривать с ними, вот, как психолог, объяснить им, я клинический психолог по образованию, объяснить им про то, что это же реальность, это факт, это случилось. И сейчас единственное, что тебе поможет, это таблеточка,
сколько
которую
таблеток
ты будешь пить.
В день?
А на сегодняшний день это одна таблетка,
один раз в день,
одна таблетка. Это ничего.
И это, соответственно, не просто не дает развиться инфекции в твоем организме, но еще и снижает уровень инфекции в крови, так что, условно говоря, ты сейчас при твоем уровне пьешь таблетки, ты не можешь заразить никого.
Да, и я об этом хотела сказать. Это принцип называется N равно N, неопределяемый равно непередаваемый. То есть, когда твоя вирусная нагрузка в крови ничтожно маленькая, ты ни в коем случае не можешь ее передать при половом контакте и вообще. То есть, ты живешь полноценной жизнью. То есть, в данный момент я не могу передать свой ВИЧ-статус никому. Угу.
А если вы сдаете анализ, то не видно ВИЧ. Вы сейчас, сдавая анализ, что он выявит?
Если я сдаю анализ, мой анализ покажет, что у меня есть вирус ВИЧ. Но если эта тест-система очень хорошая.
А что это вообще вы покажете? Это как тест на беременность?
Как тест на беременность. Он выглядит, я специально. Вот две полоски, это ВИЧ-инфекция есть.
А это твой, выглядит. Что ли?
Это мой личный. Ага. Я веду тренинги и часто...
Сколько стоят таблетки и сколько такой тест?
Такой тест, он оральный. Он стоит в районе 1000 рублей. Сейчас его, почему-то после фильма «Дудя» его тяжелее стало купить. В аптеках он исчез, к сожалению, и это грусть.
Может быть, это хорошо? Это, может быть, значит, что его стали покупать или нет?
Сейчас в основном именно тесты через кровь. Но нужно понимать, что не все тесты именно хорошие в том плане, что они покажут 99% что вот этот результат, к примеру, достаточно хороший.
Как лучше сделать? Вот,
как
что
лучше
надо
всего
сделать?
Все-таки можно купить тест, получить результат, но лучше всего сходить в спеццентр, это будет самый лучший способ, там анонимно, бесплатно, это никто не узнает.
Как анонимно? Они меня не будут спрашивать
они
полис, имя?
Они не будут спрашивать паспорт. То есть анонимно, бесплатно можно сдать
тест на ВИЧ. Хорошо, у меня обнаружили ВИЧ, и я испугалась и убежала, и продолжила так
и
жить.
Убежала.
Задача такая, именно, чтобы помочь человеку самому дойти до этого, к специалисту.
Ну, короче, то есть тебя не будут ловить и не закрывать двери спеццентра, чтобы тебя не выпустили.
Никто не будет этого делать.
Но сейчас прям буквально пару минут, мы просто отвлечемся. Ты сказала про Дудя, и мне казалось, что когда Дудь снял... А, Дудь же у нас иностранный агент, ну, в смысле, Минюст его считает иностранным агентом. Когда он снял свой фильм про ВИЧ, это просто вот была...
Ситуация в больших городах. Я работаю очень много в регионах и в селах. А на курсах повышения квалификации для педагогов провожу... Именно в этот период я проводила тренинги для педагогов в районах, в селах. И когда я спрашивала, знают ли они, кто такой Дудь, никто, в принципе, ну, не знал. И этот фильм не смотрел. Именно в районах. Но благодаря мне они как-то
получали информацию. Но в городах знают. Вернемся к тому, о чем вы говорили. Значит, вот тест можно снять... сдать бесплатно в спеццентрах, если нет спеццентра?
А если нет спеццентра, то это можно сдать в любой лаборатории, везде есть тесты на ВИЧ, пожалуйста, без проблем можно сдать.
Но это уже за деньги?
Это уже за деньги.
Окей, а таблетки сколько стоят?
Это не стоит дорого, по-моему, 300 рублей, 400, до 500 рублей сдать тест на ВИЧ-инфекцию. Таблетки стоят... Есть разные схемы, есть российские схемы, есть иностранные схемы, есть индийские схемы, дженерики, вполне такие доступные. Это одна коробочка один раз в день, 5000 рублей стоит.
Это на сколько хватает?
На один месяц.
А что, вас не обеспечивают по федеральной льготе, там как-то бесплатно?
Ну, они бесплатные, но я просто так как спрашиваю, сколько они стоят, я в целом... Есть схемы, которые 1000 рублей стоят, российские, есть схемы повыше, которые 30 тысяч стоят. Я сейчас говорю про, на самом деле, всем людям с ВИЧ совершенно бесплатное лечение. И стоит про это подчеркнуть.
А выбрать эту схему можно? Типа, я не хочу там, не знаю, индийскими, я хочу...
Да,
мы обучаем пациентов выбирать, ну, как бы учиться грамотно разговаривать со своим лечащим доктором. Потому что, на самом деле, выбор всегда существует, но не все люди про это знают. И иногда думают, что лекарств, ну, нет. И раньше нам приходилось прям биться кровью и потом для того, чтобы лекарства давали те, которые ты хочешь, к примеру, получить, писать письма в Минздрав и все остальное. На сегодняшний день, слава богу, эта ситуация разрешена. Есть перебои.ру, куда можно всегда обратиться. Это ВИЧ-активистское сообщество, пациентское, где, если вдруг тебе не делают вовремя анализы на вирусную нагрузку, иммунный статус, если вдруг тебе не дают то лекарство, которое ты не можешь получить, то всегда можешь обратиться. И есть специальные юристы, которые тебе подскажут, как грамотно в Минздрав написать письмо.
Сейчас, одну секунду. То есть я все в той же теме. Вот получил, значит, статус и так далее. Вот эта история с оповещением контактов или сдай свои контакты, с кем у тебя были отношения, это как выглядит сейчас?
Сейчас это до сих пор существует. К сожалению, служба эпидемиологии в спеццентрах, она достаточно такая, выполняет, к сожалению, надзорную такую функцию, как вот... как тебя как преступника в какой-то степени рассматривают, высматривают, должен написать контакты тех, с кем ты был, с кем у тебя была какая-то... Люди намного проще, но вот есть такой момент, когда приходится иногда... У меня был один клиент, который прибежал ко мне и говорил: «Господи, представляешь, мне даже штраф пришел за то, что я не назвал человека, с кем я до этого был». Я, конечно, очень сильно удивилась, что есть такой существующий такой штраф, но на самом деле можно и не назвать, и заплатить штраф.
То есть, стоп, значит, при том, что мы имеем право прийти и анонимно сдать анализ и не назвать свое имя, мы при этом обязаны с риском административного наказания или даже штрафа, обязаны сообщить о своих, ну, половых контактах,
да.
Или если это игла и наркомания, то о тех, с кем мы были вместе. И при этом этот человек, ему позвонят, да, пригласят, ему назовут мое имя?
Нет, не назовут. Просто пригласят. Это делается, ну, службами эпидемиологии, которые, в принципе, в корне нужно эту систему рассматривать, чтобы они учились разговаривать с ВИЧ-положительными людьми. И заметьте, я говорю не ВИЧ-инфицированные, а ВИЧ-положительные. И люди,
это
живущие с ВИЧ.
Это тоже такой профессиональный
политкорректный способ? Да, это для того, чтобы не было такой стигмы и дискриминации. Я не говорю, заразились, а получили ВИЧ-инфекцию. И здесь нам важно обучать именно системы эпидемиологии для того, чтобы люди не исчезали, для того, чтобы, как вы говорите, вот наших потеряшек было меньше, для того, чтобы люди не боялись. Потому что такое ВИЧ-инфекция? ВИЧ-инфекция – это страх, люди боятся. А надо сделать так, чтобы люди к ВИЧ относились просто как к вирусу. Это же нормализовать эту проблему.
Ну хорошо, смотрите, да, 20 лет назад была другая жизнь. А сейчас есть бесплатные препараты. У вас, кстати, какие? Индийские, российские?
Индийские.
Индийские. А, довольно красиво выглядят. А что будет, если их выпить без надобности? Ничего не будет?
Ничего не произойдет. Совершенно никаких проблем. Кроме этого, не нужно соблюдать никакой диеты, проблем нет с алкоголем. Угу. Ну, то есть все, ты вот принимаешь таблетку.
То есть это проще, да, чем антибиотик?
Да, это намного проще.
Да. Значит, ты можешь сдать анализ анонимно. Ты обязан сообщить о своих контактах, но контакты твои не узнают твое имя. Ты получишь бесплатно терапию. А тест вот такой ты бесплатно не получишь, оральный, но ты его можешь купить в аптеке. И, например...
Или в спеццентр сходить бесплатно сдать.
Да, но я-то что думаю, у меня дети? Я думаю, что они могут это купить, и в случае, если у них предстоят дети, это нехорошо. Случайно.
Опять же, я смотрела фильм, вот, и там все, по-моему, кого опрашивали, говорили: слушайте, ну вообще мы уже все взрослые, и надо как бы у человека справку просить. Справку, конечно, тоже подделать надо.
Ну, здесь история
по поводу справки.
Вот эта история про то, что каждый медработник должен как ко всем пациентам относиться как к потенциально
ВИЧ-положительным. Потом никто презервативы не отменял вообще-то. Да. Извините.
Здесь история такая же. Когда мы говорим про половых партнеров и про эти справки, ведь если у него вчера, позавчера, надо помнить, что есть период окна. То есть это период, когда ВИЧ-инфекция не выявляется в крови. Uh-huh. И поэтому, если он вам привнес справку про вчерашний день, а у него вчера уже был партнер, и он
это
уже получил
быстро.
ВИЧ-инфекцию.
Так быстро.
Естественно, ВИЧ-инфекция, она... И при этом вот в этом периоде окна ты можешь передать свой вирус другому человеку.
То есть при этом у тебя не будет определяться. Когда у тебя, да, там есть вот этот период инкубационный, когда...
Это не вариант. То есть он не определяется, твой тест отрицательный, но ты можешь передать свой вирус своему партнеру.
И это зачем он тогда?
А зачем он тогда? Для того, чтобы выявить и вовремя начать лечение. Почему мы говорим, что важно вовремя начинать лечение?
Чтобы не ходить в спид-центр. Потому что, ну вот ты же слышишь, что когда мы произносим спид-центр, люди вздрагивают. Что кто-то, в смысле, там, да, я пойду в спид-центр, это что у меня, чтобы я пошел в спид-центр, понимаешь?
Я вот, знаете, что сегодня поняла с момента, как мы там за дверью встретились, что я знаю на уровне, что вот бытовой контакт мне никак, да, вот он меня никак не парит и мне не опасен.
Мы сегодня со Светой уже обнимались,
поэтому да, я готова не буду целоваться, ее трогать, да, обниматься, все что угодно. Но при этом мой словарь, думаю, что обидный. Ну, потому что я не фильтрую базар, я не умею. И это не только вот это не моя исключительная.
А что это значит, объясни?
Ну как, ну я вот там уже сказала, я могу шутить вот так. Ну, оно понятно все с вами, это вы встаете ногами на унитаз, вот, а мы потом садимся на этот унитаз. Вот я могу так пошутить, и я же не одна так могу пошутить, к сожалению, наверное. Я могу... Тоже у меня будет вот эта стигматизация в голове, и мне, конечно, хочется спросить, ну что, прям вообще ни разу не кололось, что ли? Ну, потому что вот это вот там есть.
То есть, подожди, то есть в голове осталось, что ВИЧ положительный – это секс-работницы, наркопотребители, а можно ЛГБТ говорить в эфире, или уже совсем нельзя про них говорить?
Гомосеки!
Ужасное слово, не говори его, пожалуйста.
А что, ЛГБТ нельзя, а это можно?
А я не знаю, что можно, что нельзя, но вы меня все поняли.
То есть
до сих пор как бы вот оно вот в этих трех категориях, правильно
понимаю? Люди, которые скрепы не разделяют.
Ну такие.
Точнее,
ну,
разделяют.
Ну, которые сами виноваты вот эти вот, да?
У меня есть. То есть я вроде понимаю, вот я же сама говорила, что я точно знаю, что в медицине плохо. Это путь передачи. Раньше это был еще зубной врач, сейчас меньше. Раньше это были, если вы помните, салоны красоты, где делали маникюр-педикюр. Сейчас там вроде безопасность в этом смысле, но мы надеемся. Потому что это именно вот про кровь, да? Угу. И вроде ты понимаешь, что при таком... Ну, у нас был врач, который был врач хосписа, и он умер от СПИДа, и он получил СПИД при переливании крови. Да, это было много лет назад, и тогда еще не было вот этих обязательных тестов. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что это может быть любой самый добропорядочный семьянин, любой социальный статус. Но в голове это сидит, да. У меня сидит в голове, что в каком там регионе эпидемия, ну, это какой-то точно
наркоманский, да,
целый
какой-то
регион, неблагополучный наркоманский, целый да. регион, вот так, я не помню какой, но понимаешь, вот он, видимо, такой
что-то
какой-то.
Что-то за Уралом, видимо.
Хочу добавить, я приезжаю на тренинг, к примеру, в Иркутск, и в этом доме, в одном из домов, я точно знаю, что 5 семей живут с ВИЧ-инфекцией, в одном доме, это вот то, что я хотела сказать, да, и есть там Тольятти, Самара, такие пиковые регионы, Челябинск, Кемерово, где очень много живут с ВИЧ-инфекцией людей, но... Еще хотела добавить про врачей, про сообщество, которое, или про людей, которые могут получить ВИЧ-инфекцию при, там, во время того, когда они помогают людям с ВИЧ. Здесь важно понимать, что есть еще аварийная профилактика, от слова авария. Если произошел все-таки прокол, контакт крови с крови произошел,
да, внутрь, у нас
то тогда, пожалуйста, важно, чтобы человек сразу же в течение первых трое суток, целых трое суток есть, я иногда в регионах говорю вам, у вас есть возможность в Москву доехать, купить таблетки, приехать и начать пить.
В любой медицинской организации есть укладки. Ну, специальные. Да, да, если да, у вас произошло специально такое ЧП, то есть укладка, и ты обязан выпить
обязательно
препарат.
Обязательно. И про это и важно это говорить.
Помогает, да?
Я, к примеру, проводила там на разных предприятиях тренинги по профилактике ВИЧ-инфекции. Мне многие там сотрудники, которые имеют, ну, то есть директора компаний, они говорили: «Господи, да нам нужно купить эти препараты, чтобы они у нас были в аптечке, если вдруг произошел такой случай, выдавать такие лекарства». Но потому что, первое, есть все возможно для того, чтобы еще не получить ВИЧ-инфекцию. И про это стоит рассказывать. К сожалению, про это очень мало людей знает.
А, например, если изнасиловали девушку?
Вот, этот случай. Каждый раз у меня есть одна клиентка, ей сейчас 62 года, по-моему, 63. Ее изнасиловали, бросили. Ну, такая история тяжелая. Она из-за того, что испугалась, что в таком возрасте с ней такое произошло, ей было очень стыдно. Она не пришла и, к сожалению, она получила ВИЧ-инфекцию. Вот, и это такое тяжелое место, потому что по факту, если бы ей рассказали, объяснили, ей, ну, конечно, ей было стыдно. Она не дошла и не получила этой помощи. Поэтому надо
травку пить. Это без рецепта?
Да даже она тихонечко бы дошла до спеццентра, ей бы дали, ну, она, ей бы дали рецепт, она купила бы эти препараты. Или если бы она знала, она пошла и купила. В принципе, бывает такой момент, что вот я после эфира говорю про это, и у людей происходит, ну,
да, половой контакт. Да, я бы профилактически купила.
Происходит половой контакт там, или еще что-то, презерватив порвался. Такой случай тоже есть. Тогда в этом случае, а другой партнер говорит тебе: знаешь, у меня ВИЧ, я и сам напуган, потому что такие случаи, только человек не говорит, потом презерватив порвался, он испугался, а он таблетки не пьет, его вирус еще определяется, тогда в этом случае есть возможность предотвратить своего полового партнера, ну, и рассказать ему, дать таблетки на месяц, пожалуйста, пей таблетки, у тебя не произойдет, не получится ВИЧ-инфекция.
А то же самое, наверное, работает и в ситуации, если ты не доверяешь, потому что вот я слышала, когда есть недоверие к медицинской процедуре, если человек знает, что эндоскопы там, ну, у нас тут в Урюпинске фиг знает, как с ними работают. После этого тоже. То есть это не зависит. Сейчас попробую грамотно сформулировать. Есть вот этот процент или объем вирусной нагрузки. Вероятно, половой акт – это вот столько, а там эндоскоп к тебе залез через все тело – это больше. Все равно таблетка сработает?
Таблетка все равно сработает.
Офигеть. Пошли за таблеткой.
Казалось бы, да?
Да.
Вот я вообще этого не знала. Я просто этого не знала.
Про
вот
это
я лох.
Важно рассказывать, потому что это возможность.
Ну, то есть, по сути, это же практически, ну, мы не имеем права сказать, что это излечимо, потому что если ты уже получил инфекцию, то ты не можешь быть излечим, но ты можешь жить. Но ты можешь излечиться даже в случае как бы стопроцентной опасности.
Да,
то
да.
Есть, получается, что можешь
просто
вести
в самом начале, да.
Офигеть.
И еще, если у тебя там несколько, ну, получается, ты знаешь, что твой партнер с ВИЧ-инфекцией, и если ты переживаешь, начни принимать лечение сам, и это доконтактная профилактика называется, когда ВИЧ-отрицательный партнер принимает препараты.
Света, простите меня, если это некорректно, и пошлите нафиг. А бойфренд-то ваш 20 лет назад, он знал, что у него ВИЧ?
Он появился
потом. Или он
потом
от вас
как-то
потом узнал?
Не появился, и скорее он не знал.
Ну, видимо, потом узнал.
Потом узнал, да.
Еще какие стигмы есть в отношении людей ВИЧ-положительных?
Стигм на самом деле очень много. ВИЧ-инфекция передается через укусы детей в садиках, к примеру, если один...
Я думаю, что нам в эфире надо обняться, укуситься, да, поцеловаться, что еще?
Комары передают
вирус. О, с комарами ВИЧ, это я такое, слышала, да.
Раз уж с комарами сейчас, знаете, девочки, что только они передают, вражеские комары, когда к нам прилетают, там что хочешь передают.
Послушай, раз уж мы заговорили про детские сады, ведь дети, которые рождаются у мам ВИЧ-положительных, которые не принимают терапию, это дети, которые рождаются тоже ВИЧ-положительными. То есть у них с рождения
стоп,
ВИЧ.
А когда мама принимает,
то почти 100% родится здоровый ребенок.
А если и мама, и детей. Мы познакомились у Коли Недельского на группе поддержки.
А у нас, я как обычно со своим хосписом, а у нас-то как раз Коля и умер. Что я еще могу сказать про свою работу?
Можно про детей?
Вы оба ВИЧ-положительные, и ваши дети не ВИЧ-положительные.
Наши дети не ВИЧ-положительные. А есть такое, что очень много пар, где один живет с ВИЧ, второй без ВИЧ, и дети у них здоровые. И это
и второй партнер не заражается,
тоже здоров, потому что,
да.
А детей-то уже можно усыновлять из детдома?
Детей уже можно усыновлять. Благодаря,
если у тебя ВИЧ.
Если у тебя ВИЧ. Ага. Но для этого пришлось долго воевать. 10 лет назад я судилась нашим государством. Это был первый судебный претендент в России, когда я забрала своего родного брата, сначала одного, через суды. И благодаря Вадиму Покровскому, вот видели, наверное, фильм сейчас, который все любят, Господи, «Нулевой пациент», наш любимый, кто не смотрел, обязательно надо посмотреть. И вот Вадим Покровский мне передал справку в суд, окончательное судебное заседание, где сказали, что я не могу заразить ВИЧ своего брата бытовым способом. И это позволило, это было 10 лет назад, но на сегодняшний день закон изменился. И если человек принимает препараты, его вирусная нагрузка неопределяемая, то ему закон разрешает взять ребенка из детского дома, усыновить или под опеку. Я вот воспитывала двоих своих братиков и ВИЧ-инфекции не передала. То есть, как бы они там рядом со мной, ну, я же понимаю, что это не передается, и просто в эфире хочется сказать. А дети с ВИЧ, которые.
То есть не
живут...
было такого, простите, не было такого, что у тебя была дома отдельная чашка,
нет,
отдельная
нет.
посуда, только для тебя ВИЧ-положительный.
Ну, видимо, на первом этапе было страшно.
Нет, нет, я уже потом, вот когда уже братики, значит, уже, то есть нет такого.
Мне было страшно, когда я была беременная, вот это первое, именно когда я с дочкой была беременна, ей сейчас вот 16 исполнится в марте, вот тогда мне снились кошмары, но я прям ходила в церковь, молилась, я звонила всем профессорам, думала, что делать, как быть, тогда было мало еще
информации. А было некорректное поведение со стороны сотрудников
конечно.
Здравоохранения? Что, с ума сошла, залетела? Ты вообще ответственная или
конечно,
что?
Конечно, конечно. Во-первых, у нас есть право родового сертификата, когда женщина с беременной имеет право выбрать себе родильное отделение. К сожалению, на тот момент, где я рожала, это было в Казани, всех ВИЧ-положительных людей отправляли в единственную инфекционную больницу, и у нас для ВИЧовых была отдельная палата, а там отдельно, и у них был холодильник, а у нас не было холодильника. И когда я туда прибыла, у меня больше продукты, ну понятно, мне тут скоро кесариться, на тот момент я решила кесариться, вот тоже ошибка. Не надо кесариться, нужно рожать самой, если вирус, нагрузка неопределяемая. Тогда мало кто что объяснял. И это палата для...
Палата для прокаженных.
Да, так
это
и есть,
в каком
так
году
и сказали.
Было?
2007
назад,
год.
А, 2007,
да. И в итоге я сказала, в смысле? Я пойду и положу. Я пошла, положила, все нормально, никаких проблем, но...
Ну вот, а потом весь роддом, значит...
Слушайте, простите, что я вас обеих перебиваю, просто 8 минут осталось до конца эфира. Я хочу про детей. Про детей все-таки спросить. Вот дети, которые рождаются уже с ВИЧ. Как у этих детей дальше складывается жизнь? Что важно?
Что важно? Важно, чтобы мама, как только узнает, что у нее, у ребенка ВИЧ, начала сама понимать и прорабатывать свои темы вины, потому что она внутри стыда приняла, что у ребенка все. Это, ну, как с инвалидностью, с любой особенностью. Это уже случилось. И нужно пить таблетки. Это
ребенку.
Первое. Ребенку.
С младенчества?
С младенчества. Ему сначала дают детский сироп, а потом дают уже обычные таблетки. Есть жевательные формы специально для детей. И самое главное, адаптироваться к диагнозу, принять диагноз. Для этого психологи, для этого у нас есть в фонде своя собственная программа, которая помогает адаптироваться. И можно, кстати, прийти к нам и волонтерами, обратиться, ну, если кто хочет помочь, и либо если слушают нас дети с ВИЧ, или мама с ВИЧ, обязательно подать заявку на наш слет и помочь себе, самое прежде всего, принять, адаптироваться к диагнозу. Потому что это очень сложный процесс.
Окей, подожди, прошу прощения, опять перебиваю. Значит, вот когда ребенок еще сам ничего не решает, решает мама или папа, да, вот они дают ему, а потом ребенок подрастает.
Он подрастает, и он выплевывает свои таблетки.
Он не будет это контролировать. Как с этим?
Если мама не смотрит, проглотил он таблетку или нет, именно в возрасте 5-6-7 лет они чаще всего начинают выплевывать свои лекарства. Каждая мама привозит ребенка в спеццентр каждые 3 месяца, и мы наблюдаем его количество вируса. Если мы видим, что количество вируса стало подрастать, значит, мама не соблюдает за лекарствами, она не видит, проглотил ребенок таблетку.
Нет каких-нибудь современных технологий, как вот есть с диабетом, когда можно помпу поставить, там еще что-то, вот чтобы вот так это было?
Есть, у нас пока в России нет, но есть уже такое, что делают один раз в месяц один укол, и тебе не надо пить таблеточку. Мне кажется, это очень хорошая возможность для тех, кто рвет.
Но ребенок ведь рано или поздно должен узнать в своем статусе.
Да, и это самый основной вопрос, потому что это очень тяжело самому и родителю сначала узнавать. Ведь родителю предстоит самому рассказать своему ребенку о том, что у тебя ВИЧ.
И что это я тебе подарила ВИЧ.
А еще важно понимать, что в нашей России практически 70%, 70 с лишним процентов детей с ВИЧ это живут в неполных семьях, либо у них нет папы, либо нет мамы, они живут с бабушками, и бабушке тоже про это нужно еще объяснить. Поэтому они приходят к нам, и мы пытаем, устойчиво она понимает, то тогда она сможет объяснить, а не сразу сопли, слюни и все остальное, но это, конечно, больно рассказать ребенку.
А вот ваши дети, они считают мама героя, они как спокойно говорят
они
в школе?
Говорят, в школе, кроме этого, моя дочка там поехала в лагерь, всем рассказала, там напугала всех, в итоге мне звонили воспитателю, боже, у вас, у ребенка тоже ВИЧ? Я говорю, да нет, у нее нет ВИЧ-инфекции, а только у родителей. Ну и как она там, она очень просто к этому относится, потому что она, вот мы когда в хоспис ездим с ней помогать, она говорила, вот вы онкологией занимаетесь, а у меня мама ВИЧ-инфекцией занимается. То есть для нее это некая такая гордость, что она может про это поговорить свободно, не считается табу, у нас легко про это говорится. Но во многих семьях, ну не во всех, есть адекватные семьи, где мама воспринимает и говорит про это хорошо, и тогда и ребенку проще. Если мама лечится и воспринимает хорошо, то ребенку проще адаптироваться к диагнозу. Угу. И вообще им проще. Он и так с рождения пьет таблетки, понимает, что он какой-то не такой. И он уже чаще всего сам увидит, ведь в 7 лет они уже читать умеют, а мама до сих пор трясется, боится сказать. А он приходит и уже спит большими буквами, в спеццентр он приходит. И бывают такие моменты, когда ребенок раньше родителя узнает о том, что у него ВИЧ-инфекция.
Ну, в смысле, это, конечно, раньше, чем родители скажут.
Да, и это, конечно, разрушает доверие, и это важно маме помнить, и если, потому что детско-родительские отношения сформируются именно в тот момент, когда родитель может спокойно про это поговорить и сказать, что да, это так, да, это случилось, но и
Просто дети, они же жестокие, поэтому ребенок, у которого ВИЧ с рождения, он никак ничего не сделал для того, чтобы у него этот ВИЧ появился, он, конечно, может подвергнуться нехилой травле, да.
Обижали ваших девочек? У вас две девочки? Или...
У меня старшая девочка, младший мальчик. Нет, не обижали.
Но у нее дети не ВИЧ-положительные.
Нет, но все равно...
Были разные случаи, были так,
если что отправлялись. Если маму по телевизору покажут, они потом там... они ее на родительском собрании видели или на дне рождения.
Да, и родители в классе тоже, наверное, в родительском чатике подбешиваются. Вот. Ну ладно, послушайте, три минутки у нас осталось.
У меня вот такой прям дайджест вопрос. Тык-тык-тык-тык.
Давайте блиц. По 10 секунд на ответ.
Мы уже знаем, что ответственность за сокрытие своих партнеров есть, могут прислать штраф. А ответственность за отказ от приема антиретровирусной терапии есть?
К сожалению, нет. И если человек написал отказ от лечения, то мы ничего не сможем с этим делать. К сожалению, вот моя внутреннее желание сказать такой манифест, наверное, несправедливость. Почему приходится ребенку оставаться сиротой, если мама решает не лечиться? Потому что очень больно, когда мама умирает, а ребенок маленький остается один на руках бабушки или отправляется в детский дом. Это больно.
А как это связано с ответственностью?
Это связано с ответственностью мамы, потому что она не лечится сама и не лечит своего
и
ребенка.
И
умирает от СПИДа. И таких случаев у нас есть, к сожалению.
А в каких-то странах введено? Вы обязаны информировать про это своего работодателя?
Нет, конечно, нет. Про это, это тайное сохранение диагноза. Ты про это можешь не говорить никому, в том числе и медицинскому работнику, если только не идешь на операцию, если тебе только не спросят.
А можно ли человека с ВИЧ положительного брать на работу в медицинскую организацию или в организацию, которая работает с детьми?
Да, можно и нужно. Единственное, куда не берут, это службы МВД, и то у меня есть моменты, где работают.
Это законно?
В МВД не берут ВИЧ положительных?
Нет. И с темой хирургии, конечно, тут вопрос.
Интересно, в МЧС берут ВИЧ положительных?
По-моему, нет.
Вот мне кажется, что это все силовики просто не берут. Интересно, не знаю.
Законная или дискриминация?
Я считаю, что это дискриминация, но потихонечку ситуация меняется. У нас был момент, когда стюартов не брали, вот сейчас изменили.
Да ладно?
Да, да, да. И все изменили. И слава богу, что потихонечку ситуация меняется.
Такие еще обывательские вопросы. У нас можно говорить о том, что эпидемия и страшно быстрый рост ВИЧ-инфекции?
Я говорю, что это эпидемия. Людей с ВИЧ становится все больше и больше каждый день. Это я вижу, потому что работаю и в фонде, и в спеццентре. И замечаю...
Сколько сейчас в России людей, про которых мы знаем, что они ВИЧ-положительные?
Про которых мы знаем, это более миллиона людей с ВИЧ-инфекцией. Но эту цифру реально можно умножать на 5, потому что есть люди, которые состоят в частных спеццентрах, которые не обнаруживаются.
На 5 миллионов, у нас 150 миллионов. Это каждый 150 разделить на 5, кто умеет делить?
Я нет.
Блин. 150 разделить на 5, я не знаю сколько, но вот каждый такой ВИЧ положительный. 3?
30.
30.
Ну, 150
каждый 30. Каждый 30-й житель. Так, ну тогда понятно, почему в одном доме 5 семей.
Да.
Кто чаще, мальчики или девочки болеют?
Мужчины или женщины? Изначально это были мужчины, и изначально это был именно инъекционный путь передачи кровь в кровь, получается. Сейчас, по всем статистическим данным, мы видим информацию, что лидировать стали женщины, потому что женщина в меру своих биологических особенностей, она принимающая сторона, площадь проникновения вируса больше, и риск намного больше у женщин. И сейчас очень много женщин, которые от 30 с лишним лет получают ВИЧ-инфекцию, потому что много одиноких в том числе.
Понятно. Следующий вопрос. Можем ли мы как-то страну поделить по федеральным округам или регионам и сказать, вот там менее благополучная ситуация, тут более?
Есть у нас Сибирский округ, который менее благополучный. Я уже называла регионы. Это Кемерово, это Иркутская область, это Челябинск. По Поволжью это Самара, получается.
Тольятти.
Ну, и Тольятти, да. Оренбург в ту сторону, да, ближе к Казахстану. Вот это основные такие пиковые регионы,
понимаем,
считаю.
Почему? Причина есть?
Изначально была история, что оттуда шел наркотрафик, это через Казахстан, Оренбург, Орск, вот особенно пиковые были регионы. То у нас сейчас ситуация давно вышла в генерализованную эпидемию, люди именно получают ВИЧ половым путем, и это видно по статистически. Половой путь.
Не игла наркомана как.
Нет. Угу. Сейчас, если даже наркотики, то в основном они уже другие, и мы это понимаем. В любом случае, секс является основным таким. Об этом надо говорить.
Есть ли данные по скорости прироста? Вот сколько новых человек ежедневно оказываются ВИЧ-положительными?
Я прям такие данные по всей стране не могу сказать, но вот работаю у себя в отделе 3-4 человека в день, ну, которые вот приходят через это.
И это только в одном отделе?
Только в одном спеццентре 3-4 новых человека. И у меня последний вопрос.
В день намного больше, на самом деле, по 250.
Новых.
В новых я про свой регион только маленькое отделение рассказала.
И последний вопрос. Ключевые вещи, которые нужно делать, чтобы не получить ВИЧ-инфекцию.
Чтобы не получить ВИЧ-инфекцию, важно прежде всего всегда использовать презерватив. Любой половой контакт возможен риск получения ВИЧ-инфекции. Не только хламидиоза и всего остального, я не говорю уже, но в том числе и ВИЧ-инфекция. Поэтому
даже
важно
если
помнить,
вы в постоянном браке, и вы точно знаете, что у вас один партнер.
Если у вас постоянный партнер, и вы точно ему доверяете, ну, знаете, здесь я бы так сказала,
можно доверять
только самому
партнеру.
Себе. Я доверяла в тот момент, да. Можно доверять только самому себе. Вот это однозначно.
Партнеру... Значит, первое – презерватив, второе – если ты не уверен, то таблетка.
Таблетка, да.
И что нужно делать обязательно тем, кто, к сожалению, не лечился и это уже спит? Есть ли для них что-нибудь?
Если ты не лечился и у тебя уже спит, у тебя еще есть возможность восстановиться. Даже самых сложных схем, несмотря на то, что, к примеру, отказали ноги или голова, ты еще можешь восстановиться. И такие практики в нашем спеццентре существуют. Мы видим, и такие ребята, ковыляя тяжело с палочками, доходят до групп поддержки и начинают понимать, что дальше можно жить. Да, ты будешь жить с особенностью, со своей инвалидностью, ты получишь инвалидность и как-то потихонечку... Но ты будешь жить, и так тоже можно. Но чтобы этого не допустить, начни лечение сразу же. Как только ты узнал о том, что у тебя
таблеточки
ВИЧ.
Таблеточки как называются, которые мы
пойдем? АРВТ, антиретровирусная терапия.
Это вид, как антибиотик. А как, что мы должны попросить в аптеке?
Так и АРВТ и попросить.
АРВТ.
Без
в
рецепта?
В аптеке без рецепта, в смысле, когда есть специальные телефоны доверия, куда можно позвонить, и мы, которые существуем.
То есть я могу прийти в спеццентр, сказать, что я профилактически хочу
купить,
и мне обязаны выписать рецепт.
Да.
И даже не попросят сдать кровь.
Ну, в целом не должны. В любом случае дадут справочку, какие таблетки купить. Либо просто есть фонды, которые помогают. Можно обратиться туда. У нас есть везде аптечки, которые помогают. Если произошел случай, позвони, мы тебе выдадим эти лекарства, если это прямо сейчас произошло.
Телефон? Надо дать в эфире или не помните? Или что набрать в интернете?
Можно набрать фонд Светланы Изамбаевой, можно набрать телефон 8-987-297-78-91.
Ой, в 4 раза медленнее. У меня уже без всякого ВИЧ-инцефалопатии.
В чате я бросаю ссылку на фонд, хотя я думаю, что вы умеете гуглить не хуже, чем я.
И для тех, у кого есть ВИЧ-инфекция, и вы не можете принять свой диагноз, приезжайте к нам, у нас есть специальная программа адаптации, выездные, мы их организовываем, где ты собираешься вместе с другими людьми с ВИЧ-инфекцией и начинаешь понимать, что жизнь с ВИЧ существует качественно.
А еще дайте денег.
И очень красивая, Света. И еще я точно могу сказать, что если вы встаете ногами на унитаз для того, чтобы не заразиться СПИДом в общественном туалете, это совершенно бессмысленное действие. ВИЧ-инфекция не передается через очко.
Да? В одном из детских домов мне сказали, мы, наверное, уже получили ВИЧ, потому что мы с ними садимся на один и тот же унитаз.
Так, это знаете, не так.
Знаете,
да,
что,
не так.
Знаете, что,
спасибо.
Пожалуйста, дайте денег Свете, не Свете, конечно, фонду на слет. Это слет для детей, которые живут с ВИЧ. В этом году, в 23-м тоже он будет. Классная штука. Это про адаптацию и про навыки, знания и так далее. Пожалуйста, дайте денег фонду Света на этот слет. Он действительно крутой. И вот сейчас как раз идет на сайте сбор. Все.
А мы если заканчиваем. Вдруг в Москве есть люди, у которых СПИД, и которым тяжело и плохо, вы имеете право обратиться за помощью в Центр паллиативной помощи. Это бесплатно.
Все, на этом заканчиваем. Спасибо большое. Спасибо. Была программа «Нормальная жизнь». До встречи ровно через неделю.
Дестигматизация!
Я вас обеих потрогала.